«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Клинч» – принципиальный спор людей, имеющих свою позицию. Когда-то Пьер Кубертен, человек, возродивший Олимпийские игры после многовековой паузы, выкрикнул: «О, спорт, ты мир!». Теперь по поводу Олимпиады слышны выкрики совсем другого рода. Например: «О, спорт, ты деньги!». Так кричат фирмы спортивной одежды и владельцы прав на телетрансляции. «О, спорт, ты политика!». Так кричат различные обиженные и приступают к беспорядкам, чтобы сорвать Олимпиаду. Китай еще поймет, кто в мире хозяин. Еще неделю назад все кричали: «Нельзя портить миру праздник». Сегодня уже целый ряд мировых лидеров заявляют, что спорт, он, конечно, спорт, но мы тебе это в обиду не дадим. Кажется, что идея использовать монахов, чтобы мыть Пекин, проникла в широкие умы. Так нужно ли бойкотировать Пекинскую Олимпиаду? Об этом сегодня, как я надеюсь, будут спорить Валерия Ильинична Новодворская. Здрасте, Валерия Ильинична.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И Алексей Митрофанов.
Добрый вечер.
Представлять их долго и подробно совершенно не нужно. Это действительно люди, имеющие свою позицию, что, как я надеюсь,
проявится... Вы уже оскомину набили.
Я рад такой оскомине. Добро пожаловать. Значит, я напомню уважаемым радиослушателям и телезрителям, как делается наша передача. Я в ней принимаю минимальное участие, я только слежу за временем. Наши гости сами обмениваются мнениями. Я напоминаю, что у нас есть два голосования. Буквально через одну минуту мы приступим к первому из них. Первое голосование... Мы задаем вам вопрос. Второе голосование также в конце передачи. Правда, оно обычно из-за огромного количества звонков срывается, то есть наш колл-центр просто затыкается. Это голосование, чья позиция ближе. Я напоминаю, что в течение всей передачи вы можете присылать свои сообщения на нашу СМС-службу +7 985 975 45 45. Пришли вопросы из интернета. Эти вопросы я обязательно прочитаю. Итак, давайте с вами приступим к первому голосованию нашему сегодняшнему. Я прежде всего хотел бы спросить вас. Сейчас, одну секундочку, я нажму на необходимую кнопку. Прежде всего, конечно, я хотел бы спросить вас, чтобы вы ответили на тему нашей сегодняшней передачи. Как вы считаете, нужно ли бойкотировать Олимпиаду в Китае? Если вы считаете, что нужно, то наберите 660-01-13. Если вы считаете, что не нужно, наберите 660-01-14. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторяю вопрос. Итак, нужно ли бойкотировать Олимпиаду в Китае из-за вот этой ситуации в Тибете? 660-01-13, если вы считаете, что нужно. 660-01-14, если вы считаете, что не нужно. Пока идет голосование, я хотел бы вам кое-что сообщить интересное. Это из последнего. Действительно, когда я сказал вначале, что идея бойкота Олимпиады проникает, так сказать, в широкие умы, и становится уже фактором политики, фактором рычагов политики, то это не фантазии. Ну вот, например, господин Буковский сказал, что хорошо бы. Далее, мнения лидеров Евросоюза пока разошлись, но, например, ранее во вторник председатель Европарламента Ханс Герт Поттеринг не исключил возможность бойкота Олимпиады 2008 со стороны Евросоюза. И дальше была сказана удивительная фраза, которую сейчас, как мне кажется, может говорить практически каждый, кто собирается бойкотировать эту Олимпиаду. Причем эту фразу вы много раз слышали. Эта фраза произносится тем странам, которые хотят вступать в Евросоюз. Слушайте ее. Власти Китая должны урегулировать ситуацию, связанную с волнениями в Тибете. Вы знаете, для того, чтобы вступить в европейское сообщество, ну вот, например, проблема Турции, да, это там курды, предположим, или турецкий Кипр. Вот надо все это урегулировать и после этого вступать. Близкую позицию по бойкоту занял президент Франции Николя Саркози, который во вторник не исключил возможность политического бойкота Олимпиады, на котором настаивает организация «Репортеры без границ» и другие правозащитники. Так что мы с вами видим, это то ли благородное, то ли не очень благородное дело бесконечно ширится. Ну что ж, наше голосование подошло к концу. И я...
Москвы.
и я объявляю результаты этого голосования. Я задал вам вопрос, стоит ли бойкотировать Олимпиаду в Пекине. 52,3% ответили, что стоит, а 47,7% ответили, что нет. Это моя любимая ситуация, когда голосование за и против почти 50-50. И это мне позволяет перейти, собственно, к нашему диспуту. Валерий Ильич, прошу.
Не знаю, как насчет Пьера Кубертена. Он восстанавливал некие античные реалии, но в Элладе, там, где, собственно, все эти олимпиады родились, все примерно были одним миром мазаны по части демократии. Хотя, конечно, Лакедемон был менее демократичен, чем Афины. Но во время олимпиады очень четко прослеживалась тенденция. Прекращались все военные конфликты. И жители Пелопоннеса могли наслаждаться недолго, но все-таки могли наслаждаться миром и спортивными состязаниями. А поскольку конфликтов там было видимо-невидимо, а каждый город практически восставал на соседний город, и так они независимость потом потеряли и Риму достались, то Олимпиада раз в 4 года, это было очень благодетельно. К сожалению, новые времена привели к совершенно иным ситуациям, и Олимпиады перестали быть отдушиной и перестали быть ключом в эту маленькую комнатку, где можно тихо, мирно посидеть. Самой ужасной, безусловно, была Берлинская Олимпиада 1936 года. Она спровоцировала Вторую мировую войну. Там, конечно, было и других причин предостаточно, но Гитлер проверял на ощупь, на разрыв эти самые западные государства, которые он так презирал. И недаром он их презирал. Они явились к нему на Олимпиаду. И даже фильм Лени Рифеншталь сумела снять про эту Олимпиаду. А дальше, как вы помните, события разворачивались следующим образом. Дальше была «Хрустальная ночь» и «Мюнхен». А дальше 1939 год и Вторая мировая война. Я берусь утверждать, как неформальный историк, что если бы на Олимпиаду Гитлеру никто не явился, и, возможно, бы Мюнхена не было, потому что эта тенденция показала бы, что людям не все равно, не было бы Второй мировой войны.
Пожалуйста. Ну, Валерия Ильинична, она либеральный фундаменталист, и она права по-своему, у нее есть идеи, она их высказывает. Но с позиции практической политики я вам могу сказать, первое, начнем с конца. Никто не будет бойкотировать из крупных стран Пекинскую Олимпиаду. Это первое. Да, будут формы осуждения, обязательно. Может быть, маленькие страны какие-то на это пойдут. Немножко пощекотать нервы пекинскому руководству. Это будет, безусловно, будет дискуссия. Но идти на это невозможно, потому что Китай слишком важен для мира. Вот мы сейчас сидим втроем в этой студии, и наверняка на всех на нас китайского производства одежда. Чтобы на это...
Но что... нет.
Да точно. Если написано другое, все равно китайское.
Принципиально,
да? Все равно китайское. Вот у меня тоже модные тут надписи всякие.
У меня костюм Мосшвия. Это...
Значит, китайское тоже. Конечно, да, все китайское. Не верьте, что... И вот эта техника вся китайская. Все китайское. Понимаете, даже здесь написано,
сейчас
что это в Японии сделано. Все китайское. Поэтому все тапочки, маечки и шлепанцы, все сделано в Китае. Ничего уже давно не производится в Америке. Китайцы очень, так сказать, захватили как бы. В этом смысле это рабочий цех мира. Да. Они не первые по энергоносителям, не первые там, по идеям там, и по другим вопросам, но это рабочий цех, и никто идти на конфликт с Китаем сейчас не может, просто физически, учитывая еще менталитет Китая.
Не может или не должен?
Не может. Не может просто. Почему? Потому что Китай обидится очень надолго, он будет очень резко это все переживать, это известно. К тому же
известно, что у власти в Китае компартия, вот, и, так сказать, вся власть там в одних руках, прямо скажем. Демократии там нет, Валерия Ильинична. И, конечно, конечно, Китай во многом напоминает Советский Союз. Конечно, напоминает. Я там бывал неоднократно. И это никто не понимает. Все думают, а, рыночная экономика. Там рыночная подконтрольная экономика. Каждый коммерсант знает, в какую дверь, к какому начальнику он стучится и заходит. Причем это жесткие взаимоотношения. Это не так, как у нас, да, так сказать. Это степень подчинения очень большая. В Китае никто не выбирается, как вы знаете, да? Нету выбранных никакой системы. Дальше. А в Китае очень напоминает Советский Союз по части, скажем, космических поисков, да, первый китайский космонавт есть. Китайцы занимаются фигурным катанием, и у них огромные успехи там. У китайцев Олимпиада у нас была на 80-м году, и они также трепетно относятся, как относился Советский Союз. То есть мы здесь, сидящие в этой студии, лучше должны понимать китайцев, чем Запад. Потому что мы жили в такой же стране. На самом деле мы жили, точно они сейчас проходят. Разница между нашими революциями 32 года. Они идут по той же матрице советской, которую товарищ Сталин в свое время, так сказать, вместе с товарищем Мао запустил в страну. Вы согласны со мной, наверное?
Сколько доводов в пользу проведения Олимпиады в таком милейшем государстве?
Доводов...
Вы сами только что сказали,
нет, доводов
что
какой?
Это ловушка.
С точки зрения...
Что мы уже не свободны.
Практически
что мы не можем
политики...
без Китая обойти.
Да. Да, конечно, с точки зрения
практически... А в ловушку попадать не стоит.
Нет, понимаете, ну, в современном мире все в ловушке друг у друга. Одни зависят от русского газа, другие зависят от китайских тапочек. Мы зависим все от американских денег, потому что если завтра американцы скажут, что доллар мы будем печатать в ином формате, и Конгресс берет на себя, со всеми в мире случится истерика. Понимаете, мы все вот так вот взаимозависим, мы же в другом мире живем. Но так подставлять ножку, так обижать глобального партнера, никто на это не пойдет. Это та же причина, по которой Запад, поколебавшись, так сказать, и покритиковав наше руководство, тем не менее, понимает, что наше руководство – это наше руководство, да?
Запад этот самый.
Прекрасно понимает.
В 80-м году, тем не менее, внял нашим диссидентским просьбам, и Олимпиада такая красивая, такая трогательная. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Была порядком таки испорчена, потому что Соединенные Штаты туда не явились.
Чему это научила Россия?
И кое-кто еще не явился. Они очень нервничали, советские руководители.
Чему это привело?
Как
кардинально упал после этого российский... Советский Союз. Что произошло с ним? Я вижу плачущего Брежнева. Да. Я вижу, как...
Вы не знаете одной маленькой детали.
Да, расскажите.
Что, когда мы...
Только простите, я думаю, Валерий Ильичин, что это была слишком маленькая деталь. Потому что я смотрел на этого олимпийского Мишку, и после этого только через 2 года почил в БОЗе наш ласковый Мишка Леонид Ильич. А после этого
знаете,
еще пришлось долго ждать, пока исчезнет это
КГБ? Страх. Тем, кто будет требовать бойкота Олимпиады, обещала не то, что там 70-ю статью, а 64-ю за измену Родине. Они очень дергались.
Ну и что?
Они очень хотели получать.
Ну и что?
Получить эту Олимпиаду.
Ну, хотите ответить на мой вопрос?
А мы все равно это подписали. И это была некая острастка. Может быть, это спасло кого-то.
Валерий Ильич, да, но даже тот контекст другой. Во-первых, надо понимать китайское мышление.
А Китаю
это будет глубокая обида.
Дать.
Поймите, советское мышление, оно другое. Олимпиада, не Олимпиада. У нас по-другому мир устроен. Для китайцев это обида. А обида на Востоке, надо знать ментальность, культуру, вы-то ее знаете. Для японского человека, для китайского человека, вот подобные...
Не надо их сравнивать.
Не надо сравнивать. Нет, есть разница. Но я вам скажу, что вот такие прямые удары, это на всю жизнь.
Китай это муравейник.
Это, не, подождите, это обида.
Это психология и логика муравейника.
Да, но все равно это колоссальная обида.
И прекрасно.
Ссориться... Нет, просто мир не пойдет на это. Понимаете, вы прекрасно с точки
Они
зрения...
Они посмотрят на себя со стороны.
Вы со своей точки зрения, но с точки зрения практического политика ссориться тогда, когда речь идет об огромных интересах. Вот возьмите Россию. У России сделки по оружию на миллиарды долларов. И что мы Из-за вот этого вашего правозащитного хода будем терять эти
так,
сделки.
Позвольте, господин Митрофанов, то, что у вот нас, ваше у нас руководство трубы идут, да, трубы продает идут оружие нашему будущему врагу, который
давайте, это отберет тема,
наш
да?
Дальний Восток. Вот это как раз как дело измены, как совесть тирана. Вы не все знаете про Китай. Это не совсем Советский Союз. Почему сейчас возник такой вот всхлип, такие эксцессы по поводу Тибета? Не в Тибете здесь дело. Люди доведены до отчаяния. И доведены до отчаяния именно тем, что Госдеп США выкинул Китай из списка 10 стран-изгоев, где больше всего нарушаются права человека. А это чудовищная несправедливость. Оставить там Беларусь, ну, это тоже не сахар. Но то, что происходит в Китае, врачи, которые бежали оттуда и рассказали, как из полуживых людей, фактически без наркоза, добывают органы для пересадки, тюрьма-клиника, работает уже вот такая связка тандем, приезжают богатые пациенты с Запада, и что очень, есть лагеря специальные, где приговоренные к смерти дожидаются своей очереди на изъятие органа, а потом этого человека выкидывают на свалку, у нас клиник таких не было, выкидывают на свалку практически полуживого. В Китае есть пытки.
Валерий Ильинична, там, я хотел вам кое-что прочитать.
Валерий Ильинична, да, я сам,
это чудовищная страна.
И поболее этого о Китае могу вам рассказать. И что про закрытые провинции...
Проводить там Олимпиаду, это просто подлость.
Про закрытые провинции и так далее. Но есть практическая политика. И идти, так сказать, сейчас ни
есть
одна
человечность,
страна,
а практическая политика уже потом.
Нет, вы понимаете, вы правы до того момента, как вас не заведут в кабинет, да, где вы должны будете принимать практические решения, и рядом
да я не пойду в этот кабинет.
А вот поэтому-то вы так.
Порядочные
вас...
люди не должны ходить по тем кабинетам, где нужно
нет,
принимать
вас заведут
решения,
в кабинет и
которые
за стол,
противоречат...
Да?
Чувству человечности, истине, правде.
И тогда придут и к вам нефтяники и скажут, понимаешь, дорогой друг, мы строим трубопровод, мы вкладываем сюда миллиарды долларов, а мы еще будем что-то заявлять по Олимпиаде, испортим отношения со своим партнером
на десятилетие.
А доллары
это не главное.
На десятилетие, понимаете?
Вот Михаил, студент из Эстонии,
жизнь,
пишет.
Жизнь, вот так устроена.
Михаил, студент из Эстонии, пишет нам, ни за что, восклицательный знак, нельзя лишать миллионы людей в Китае долгожданного спортивного праздника. Бойкот усилит антизападное настроение в Китае в разы. Кроме того, бойкот нелогичен, так как, первое, есть множество способов давить на официальный Пекин, например, заморозить правительственные счета в банках. Второе, Китай не демократическое государство, где граждане не могут активно влиять на политику правительства, а значит и ответственным за происходящее не являются. Следовательно, их нельзя лишать Олимпиады.
Ну, полный блеск. Рабы, муравьи в муравейнике, подчиняются веками, тысячелетиями, то сыну неба, то какому-нибудь Липену, они даже за Тяньаньмэнь мы еще, собственно, не раскаялись, ответственности не понесли, и, значит, им за это в премию мы даем Олимпиаду. Пусть
да, даем. Вот что пишет никакой Евгений Олимпиады. Якушев. Секундочку, он вас поджаривает. Евгений Якушев, ухта. О чем мы вообще говорим? Какой может быть бойкот? Где основание? Тибет? Тьфу. Какие-то сепаратисты в каком-то веке получили шанс спекулировать на мировой арене. Штаты и Европа тут же решили поквитаться с Китаем за их экономический рост и плевательское отношение к Западу. А мы с вами всерьез обсуждаем бойкот Олимпиады. Бред. Олимпиаде в Пекине быть 3 восклицательных знака. А для меня, как и для многих россиян, это очень знаменательное событие. Красивое зрелище.
Я могу многим россиянам еще напомнить, что у нас в 2014 году будет Олимпиада в Сочи. Так вот, мы уже призываем сейчас к бойкоту и этой Олимпиады. Мы эту Олимпиаду будем бойкотировать и постараемся ее сорвать. Я лично буду с вертолета портреты наших политзаключенных разбрасывать. Алексаняна, Светланы Бахминой, Ходорковского. Наймем.
Грузинский? Я чувствую, будет грузинский вертолет. Нет, вопрос вот в чем. Здесь я хочу подхватить мысль Валерии Ильиничны, что, к сожалению, Олимпиады начинают использоваться в политических целях. И, конечно, в Тибете люди не просто так выступили, они точно просчитали это. И начиналось там, извините, с китайских погромов. Вы в курсе, что там начало-то было с того, что стали нападать
на китайцев? Да чего же надо довести сторонников Сатья Гракхи, монахов, которые всегда использовали кампанию гражданского неповиновения, до чего их надо
чтобы
довести?
Чтобы они устроили погромы.
Чтобы они устроили погромы.
Началось там с погромов, понимаете? Значит, это дело непростое, и мы помним, как в 80-м году, вы сами вспоминали, здесь занимались фактически борьбой с Московской Олимпиадой. То есть Олимпиаду используют как политический инструмент, да, и используют ясно определенные силы.
Олимпиада – награда стране, которая решила свои вопросы, в которой соблюдаются более или
менее вообще не считаю,
права
что...
человека.
Ну, это моя точка зрения. Олимпиада – это
наградой
пафосное событие, но
Олимпиада будет
я может. Не считаю, что это какое-то такое мега-событие, за которое там надо ломать политические копья. К сожалению, и вот фраза Валерия Ильинична это подтверждает, что и Сочинская Олимпиада, конечно же, будет использоваться. И уже есть заявление Шеварднадзе, что не надо проводить в Сочи Олимпиаду. И Грузия будет всячески это использовать. То есть мы еще нахлебаемся.
Не думаю.
Если я
мы
доживу,
нахлебаемся.
Если я доживу до этой Олимпиады.
Я думаю, что мой любимый лидер Дмитрий Анатольевич Медведев вместе с Владимиром Владимировичем Путиным, который уже сейчас, это же не случайно самолет сегодня прилетел из Тбилиси, да? Мы же с вами, вы же у нас хорошо знаете всякие, да, как это все начиналось, и вы знаете, почему это сейчас заканчивается. Потому что высоко сижу, далеко гляжу, и вы прекрасно знаете, что нужно сделать так, чтобы Абхазия, чтобы в Багдаде было все спокойно, и в Багдаде, уверяю вас, все будет спокойно. Скоро будет вина, скоро будут вина, скоро будут сыры, лаваши и так далее.
Вот эта цена за то, чтобы две недели ребята там попрыгали, понимаете, потанцевали и попрыгали.
Да нет!
Понимаете?
А я считаю, о, спорт, ты мир.
А я считаю, что такой цены...
Освобождение
полезно. О, спорт, ты мир. Это замечательно, что Олимпиада выкручивает руки этим чудовищным политикам и заставляет их нормально себя вести. Она заставляет их вернуться к нормальным взаимоотношениям. Это плохо.
Пока я вижу, что Олимпиада выкручивает руки нормальным людям и заставляет их делать гадости, как когда-то в Берлине в 1936 году и в Советском Союзе в 1980 году. Ничего хорошего я в этом не вижу. Если мир не может проявить солидарность с политзаключенными Китая, на что тогда способен мир?
Проявите солидарность в том, что не покупайте их тапочки и тряпочки.
Ничего не покупаю.
Да.
У меня нет ни одного.
Да все у вас китайское. Все, давайте посмотрим. Все китайское.
Только в Малайзии.
После передачи к вам поедем. Да на Малайзии давно уже ничего не производится.
Производится.
Да ничего не производится. Все в Китае.
Так, дорогие друзья.
Бороться по цене с китайцами нельзя.
Невозможно. Да. Значит, дорогие друзья, мы делаем небольшую паузу. Они замечательные, мои сегодняшние гости. И дальше мы будем продолжать, только я уже возьмусь за господина Митрофанова, ему придется ответить на некоторые вопросы. Это программа «Клинч», оставайтесь с нами, после очень короткой паузы мы вернемся в эфир.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Москве 20 часов 30 минут. На эхе новости. Срочное сообщение из Владикавказа. В Северной Осетии в пригородном районе неизвестно обстреляли пост милиции. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате ранения получили двое сотрудников милиции. Какие-либо другие подробности пока неизвестны. В Пензе арестован лидер местного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве в обмен на нераспространение информации. Именно на этом основании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказал нам зампред партии Сергей Митрохин. Он уверен, что это очередной политический заказ со стороны региональных властей. Кочкин является редактором газеты, который регулярно выступает с жесткой критикой губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Первый за полтора года самолет из Тбилиси прибыл в Москву. В московском аэропорту Домодедово находится наш корреспондент Алина Гребнева. Алина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Много ли встречающих?
Ну, встречающих очень много. Вот этот, который проходной контрольный коридор, он больше похож на коридоры живых людей. Все облеплено, вот эта полоска заградительная. Отмечу, что сами прилетевшие, те счастливые обладатели первых билетов на первый рейс из Тбилиси, пока еще не появились. Они проходят таможенный контроль, не вышли еще из транзитной зоны. Все нервничают, ожидают и вот буквально вглядываются, всматриваются в этот пролет, откуда должны появиться первые пассажиры. Здесь находится консул грузинский в Москве, а также чрезвычайный полномочный посланник. Ну и, конечно же, много встречающих, которые...
А что-то специальное готовится, нет?
Нет, вот здесь ничего специального. Прилетают, во-первых, другие рейсы, все как обычно, только много телекамер и журналистов, прессы, которые носятся, бегают и в ожидании первых пассажиров. Ну и, конечно, самые встречающие, которые с цветами, с розами пришли встретить своих родных и близких. Ну, кстати, не все в курсе вообще, что это первый рейс, потому что я общалась с молодым человеком, он встречает маму, он говорит, да, сегодня первый рейс, мы просто рады, что наконец установилось прямое сообщение, и люди признаются, что не прекращали летать в Тбилиси, правда, приходилось сделать это вот через третьи страны, через Турцию, через Армению, через Украину, говорят, что рады, что власти договорились, но многие сомневаются, надолго ли это, и высказывают еще пожелание, чтобы следующим шагом к такому примирению стала отмена виз для грузин. Марина?
Спасибо, это была наш корреспондент Алина Гребнева. В заключение напомню, что официальный курс доллара на завтра составляет 23 рубля 70 копеек, евро 36,85. В Москве сейчас плюс 12 градусов. Ночью и завтра днем обещают плюс 4,6. Временами небольшой дождь, при этом будет облачная погода с прояснениями. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
А мы продолжаем нашу программу. Валерия Новодворская, Алексей Митрофанов. Возьмусь-ка я за вас, господин Митрофанов, не возражаете?
Пожалуйста.
Леш, я понимаю, что ты циник. Ты всю жизнь был циником, я тебя за это безумно люблю в эфире. Но не пережимай. Есть проблема. Этих монахов мочат. Понимаешь? Но это не Чечня. Не за что мочить. Надо решить этот вопрос. Когда им еще его решать? Когда им обратить мировое сообщество, которое из-за тапочек продолжает кланяться перед Китаем, повязано с ними договором, о чем ты посвятил первую часть передачи? Давай так, вот на секунду забудь, потому что ты подменяешь одно другим. Ты все время говоришь фразу «это нецелесообразно». Я спрашиваю надо ли? Ты вообще понимаешь, там ребята ходят вот в этой высокогорной стране, которым говорят, что вас не будет. Просто им говорят, вас не будет, вас нет. Они говорят, мы есть. Тебя это не смущает?
Дело в том, что они там решают свои проблемы. Не так там...
А когда им еще решать эти проблемы, Леша, когда им еще решать эти проблемы? У них что, есть Россия, как у Абхазии, которой они могут повернуться, и им раздадут российские паспорта? Я думаю, только надо к России обращаться. Нет, в Лхасе будут раздавать российские паспорта.
Каждый действует в силу своих эгоистических интересов. Вы правы, у монахов свои интересы.
И мы присоединимся.
У китайского руководства свои, у России свои, у нас с вами свои. И мы должны как бы в смысл политики найти равнодействующий интерес. Они по-своему правильно действуют, вы правы. Идет Олимпиада, они могут обратить внимание на себя, они пытаются обратить внимание на себя. Западные лидеры и Россия никогда не пойдут на бойкот по известным соображениям.
Но... Я спрашиваю, надо ли?
Что, идти на бойкот?
Ты не знаешь, кто пойдет на бойкот и кто не пойдет. Может быть, это для тебя будет прекрасная неожиданность.
Нет, я знаю, что, может быть, отдельные
Россия страны пойдут.
Россия не пойдет. И Америка не пойдет.
Мы не знаем.
Знаю. Твердо говорю.
Твердо говоришь.
Твердо вам говорю. Потому что китайцы купили сейчас американские облигации. Ипотечные, те самые, которые валятся во всем мире. И мы купили на 40 миллиардов. И приезжали американцы, просили это сделать. И после этого мягче разговор с нами начался. И после этого лучше будут к нашим лидерам относиться. Тут же идет большая торговля.
Там прецедент поменяется.
Ну и что? Облигации не поменяются. У американцев сложная ситуация. Они этой зеленой бумаги нарезали. А, так сказать, кто-то должен это брать, поддерживать. Вы же понимаете, что вообще признаки кризиса? Поэтому китайцы, у которых под триллион так сказать, золотовалютные резервы сейчас, давайте понимать, это важные люди. И никогда американцы не пойдут на это, потому что они не сумасшедшие. Вот, могут пойти небольшие страны, Эстония может пойти. Вот Эстония, принципиальная страна, у них 2 атлета есть или 3, я не знаю, она не поедет. Ну, это вполне возможно. Но крупные страны могут что-то сказать. Какие-то отдельные звезды из спортсменов вдруг могут не поехать. Вот, допустим, французская какая-то звезда спортивная скажет, а я не поеду. Это, то есть, мелкие уколы китайцам будут, безусловно. Напоминать китайцам будут, безусловно. Торговать с китайцами на тибетскую тему будут, безусловно. Но бить в лицо и плевать Китаю никто не посмеет. Это точно. Это политика.
Нет,
ну что, это такая
очень
работа,
плохая политика.
Такая работа, Валерий.
Это не прагматично. Не думать о завтрашнем дне. Надо просчитывать шахматную партию хотя бы на 2 хода вперед. Китай – это мировая проблема. Страна,
согласен,
как вы говорите, с триллионным золотым запасом, с таким колоссальным населением, подчиняющимся единому центру и без грамма демократии, это очень большая проблема. Особенно для нас очень большая проблема, потому что у нас на Дальнем Востоке, простите, БАМ уже давно снегом занесло. Если кто-нибудь Дальний Восток захочет откусить, я посмотрела.
У вас устарелые представления, Валерий Ильич, что китайцы случится? Будут захватывать Сибирь. Вот я это слышу с 6 лет. А на самом деле китайцы будут захватывать, если будут захватывать, деньгами и Москву, и Питер. Зачем им ваша Сибирь? У них столько денег, что они пришли сейчас в Питер и огромный кусок
схватили.
И молодцы.
Нужна.
Им территория нужна. Деньги – это территория в современном обществе. Понимаете? Им нужны места, где зарабатываются деньги. Осваивать вашу Сибирь они не пойдут. Они
для них это
места.
Не проблема. Они уже осваивают ее.
Те куски, которые их интересуют. Там, где реально можно заработать. Но идти по Сибири, как мы все время представим, сейчас китайцы зайдут и прямо начнут.
А зачем они
копать?
Проводили разведывательную операцию?
Что?
Недавно китайская армия, а наши идиоты из генерального штаба позволили все увидеть и посмотреть, когда вот они летали
конечно,
над
конечно,
нашими
Конечно,
позициями.
Китайская политика.
Они давно зубы точат на наш Дальний Восток.
Да не на Москву зубы точат, а все Дальний Восток.
Ну, дайте срок
здесь,
сначала
здесь
Дальний
же деньги,
Восток.
Здесь
так, еще раз вернемся
поймите.
Вот к какому вопросу. Зубы, значит, поскольку мы уже начали о Сибири. Том, кто точит зубы, я хочу вас вот о чем спросить.
И все друг на друга, кстати, в политике точат зубы.
Значит,
я на вас, вы на меня.
Да, значит, послушайте меня. Только я тут святее. Я сегодня стоял перед зеркалом и держал в руках фотографию матери Терезы. В чем-то мы с ней похожи, поэтому прошу меня не трогать.
Я понял.
И как ведущий я хочу вам задать следующий вопрос. Значит, меня не очень интересует вопрос, кто будет или кто не будет. Эта передача посвящена тому, нужно или не нужно. Целесообразно,
я считаю,
или целесообразно.
Нужно, потому что я сторонник целесообразности в политике,
так.
Здравых подходов. Мои эмоции, как я отношусь к китайскому руководству, мне далеко не все нравится. Китайскому руководству и в том, что там нет выборов и так далее. Но, так сказать, но такова реальность сегодняшняя. Да?
В истории.
И, тем более мы прошли
сейчас.
Это в той стране, в которой мы жили. Я в Китай приезжаю, я все настолько понимаю. Вот настолько понимаю, я подхожу, вижу здание международного отдела ЦК КПСС.
Ты знаешь, что ты похож на лидера Китая? Ты смотрел на себя в зеркало?
Да?
Вот абсолютно китайский тип лица. Валерий Ильич, вы чувствуете?
Да.
Вы понимаете, что он шакали эту китайскую посуду?
Жизнь при тоталитаризме, она ничего хорошего людей не доводит. Особенно людей непринципиальных, особенно беспринципных людей. А я утверждаю, что политика, которая расходится с честностью, с нравственностью, с благородством, это очень плохая политика. На этой политике мы поимели Вторую мировую войну. Только на подлости, только на трусости, только на желании ублажить этого Гитлера, потом этого Сталина, холодную войну поимели. А вот чтобы еще Третью мировую войну поиметь на ублаготворении Китая,
Валерий Ильич, я прошу прощения, я хотел бы вам напомнить историческую фразу, которую сказал наш радиослушатель и Алексей. Алексей предложил не покупать их тапочки, а радиослушатель предложил давить экономически, что и есть, по сути, не покупание тапочек.
Ну, это никто делать
не будет. Я вам задаю вопрос. Значит, я понял, что будет лететь вертолет, с которого вы будете что-то сбрасывать, по-моему, Эдуарда Лимонова или кого-то там, не знаю, в общем, друг друга.
Или носите спрашивать. Свои тапочки.
Сейчас, секундочку, да? Или китайские тапочки.
Шейте свои.
Это будет знак протеста. Но я вам задаю все тот же вопрос. Вот это, вот то, что вы будете сбрасывать, да, вот это приведет к чему-то. Мы рассматриваем, насколько я понимаю, бойкот Олимпиады, как целесообразен ли он в том смысле, что есть реальные монахи, за которых у вас болит душа. И скажите мне, пожалуйста,
реальные политзаключенные.
Их, секундочку. Да, правильно.
И реальный вот я... китайский народ, так забитый.
Да, забитый народ. Так я задаю вам вопрос, ответьте мне. Что освободит этот китайский народ больше? Сброшенный вами портрет или то, что мир скоординированно, как предлагает Митрофанов, перестанет покупать, ну, не предлагает, а, так сказать, говорит, вы лучше тапочки не покупаете.
Экономический бойкот, да, это нужно, но и политический бойкот, и моральный, и спортивный – это очень сильная острастка, это возможность оглянуться на себя, посмотреть на себя со стороны. Это обязательно нужно делать.
Валерия Ильинична, вот триллион, который китайцы держат золотовалютных резервов, означает, что они дали Америке кредит, То есть Америка заняла у них на триллион долларов.
Да плевать мне на их кредит.
Нет, послушайте, нет, на их да, но представьте ситуацию американскую или вообще жизненную ситуацию. Я занял у вас деньги, да, и я вас буду поносить, учить жить, толкать и выталкивать. Это бред. Вы мне позвоните и скажете, слушай, Митрофанов, ты взял у меня $1000.
А не занимайте деньги у кого попало.
И меня называешь вообще самыми последними словами.
Слышь, надо
ты,
сначала
у тебя голова есть,
у кого ты занимаешь, понимаете? Деньги, а потом занимать.
Нет, ну понятно, потому что в этой стране это четверть человечества. Там и занимали, понимаете? Это же практическая
жизнь.
И
это тоже очень плохая
это
политика.
Плохая политика.
Поэтому... И я думаю, что следующий американский президент должен наконец заняться. Этой
пусть
проблемой
рухнет вся мировая
Китая
экономика.
И России.
Ох, молодец вы. Я чувствую, вам бы директор Федеральной резервной системы.
И жить по акту защиты свободы.
Я вижу вместо Бернанке следующего председателя Федеральной резервной системы США. Это Валерия Ильинична. Готова на любые решения, да? То есть просто скажет, деньги должен печатать Конгресс, все, что до этого были обязательства, я их отменяю. Китайцы свободны, Россия свободна. Да?
Все. Страна типа Соединенных Штатов вполне может позволить себе быть самодостаточной.
Понятно, никто,
если хорошо войной, считать свои деньги.
Войной, конечно, не пойдет никто на нее, это ясно, так сказать. Но вы понимаете. Вот почему все
И не надо думать о презренной корысти. А то, знаете, Владимир Ильич Ленин о наших дорогих, любимых мною капиталистах однажды сказал очень неприятную вещь.
Дело не в корысти. Америка живет в долг. Поймите.
Нам продадут веревку, на которой мы их повесим, а они нам дадут ее в кредит. И Владимир Ильич Ленин тоже был циником, и во многом он оказался прав. Советский Союз выжил
за счет веревку, этой. Да, для начала он продал веревку, а с капиталистами как-то пришлось подождать, причем до сегодняшнего времени.
Но если бы...
Почему он кредит не принимал? Он
Рапалла,
сразу продал.
Это называлось рассрочка в советские времена.
Да, 60 миллионов человек не погибли бы, если бы не Рапалла, если бы Германия не признала Советскую Россию, а потом не признала
так и происходит,
а потом не признала
Господин,
надо кончать это обмен подлостями.
Господин Митрофанов, значит, смеяться над фундаменталисткой Новодворской, как ты любишь говорить в эфире, и мы все любим,
фундаменталисткой,
Лера, мы все тебя обожаем.
Нет,
сейчас, секунду, подожди. Мы все тебя обожаем.
И Дмитрий Анатольевич Медведев.
Дмитрий Анатольевич Медведев, вот ты узнаешь потом, как он тебя ценит. Вот я не шакалю у Кремля, но я в этом уверен. Значит, вот послушай меня. Есть одна проблема. И не закроешься циничной позицией, вот так вот, ребята, я так, вот твоя же позиция какая? Ну, такая вот жизнь, поэтому кто тут? Мы друг у друга деньги, вот политика, рентабельность и так далее. Слушай, есть обычная вещь, мимо которой ты как политик, а ты политик, пройти не можешь. Есть регионы, в которых будут олимпиады, в которых есть меньшинства, которых угнетают, бьют, стреляют и так далее. И мир не будет называться цивилизованным, если он не найдет адекватные рычаги давления. И когда Валерий Ильинична говорит мне и тебе фразу «так не надо занимать», понимаешь? А ты начинаешь отвечать «ну а у кого занять, если и так далее?» Леша, это не ответ.
Это ответ?
Нет.
Ну,
потому что тогда нам всем нужно вот так руками расширять глаза. Понимаешь?
Нет, дело в том, что...
Ты предлагаешь всем готовиться?
Нет, смотрите. Давление на них будет оказываться, еще раз повторяю, так же, как оказывался Советский Союз, так же, как будет по 2014 году на Россию. Понимаете, каждое... В чем суть политики? Я собираю на вас, да, вот некую папочку, которую я вам продаю. Вы собираете на меня. Вот так мы работаем. Допустим.
Я иначе работаю.
Нет, вот смотрите, Америка говорит, в России неправильные выборы, в Америке там, то есть Америка недовольна, нет демократии и так далее. Набивает это все, потом приезжают, договариваются, и Касьянова на обед не зовут. Все.
Не надо договариваться.
Договорились. А так всегда было и будет. А как по-другому? Люди же живут не в фундаменталистском измерении.
Я надеюсь, что Бог пошлет Америке нравственного президента.
Ну, это конец Америки. Тогда будет конец Америки, да?
В Америке было много президентов.
Почему? Потому что, понимаете, кто такой политик, профессионал? Политик – это который ищет компромисс.
Это подонок, да?
Нет, это не подонок. Это мастер компромисса, который между десятками групп, между вами, фундаменталистами, между другими, третьими национальностями, ищет какой-то компромисс. А если приходит фундаменталист, он говорит, жизнь должна быть такой, как я сказал, как говорил Гамсахурдия. И через 2 года мы знаем судьбу Гамсахурдия. Он был с убеждениями человек. Я с ним знаком. Да, он был с убеждениями. Но чем они закончились?
Плохой пример, господин Митрофанов.
Он был литератор с убеждениями.
Неумелому литератору с убеждениями помогли потерять власть советские войска, которые вмешались тогда.
Да не войска, он начал чудить внутри.
Конфликт.
Потому что он жил
против...
Он не мастер был компромисса, а он хотел Грузию учить в своем фундаменталистском понимании.
Без Советского Союза здесь не обошлось.
А у меня есть предложение. Я хочу сказать, что мне очень понравились слова, которые сказал председатель Европарламента Ханс-Герт Поттеринг. Он сказал, что может быть бойкот Олимпиады со стороны Евросоюза в случае, если власти Китая не урегулируют ситуацию, связанную в Тибете. Я задаю ему вопрос.
Пугает.
Минуточку. А вы будете возражать, если Олимпийский комитет введет норму, по которой не дается право участия в Олимпиаде той стране, в которой есть горячие территории внутри? Таким образом, понятно уже, что если, например, право будет дано Испании, то понятно, что в Испании уже ясно, как будут взрываться бомбы на улицах, на стадионах и так далее. И половина государств будет любить и обожать баск. Может быть, ввести такую норму? Слушайте, почему, если эти часть территории не идет навстречу метрополии своей же собственной, а метрополия мочит какую-то свою маленькую часть, после этого они выходят святые и божие, и на 3 языках, ну это не касается России, но 10 языках, да, там какой-то лидер европейский, на 10 языках рассказывает на презентации какая-то прекрасная страна, вопрос к Олимпийскому комитету, где были ваши мозги, когда вы им давали право на проведение Олимпиады, вы что, не знали, что это будет? Может быть, ввести такую норму?
Ну, в принципе, Олимпийский комитет и должен учитывать эти факторы все, политические и так далее, но...
А не брать взятки, как в последний раз, когда они Сочи назначили Олимпийским городом.
Вы присутствовали при даче взяток, Валерия Ленишна.
Какой нормальный человек,
если это взятка, значит, это
имея
состав.
Австрию, где все давно подготовлено, и эту черную дыру в Сочи, где все надо еще строить,
а
рядом
потому что,
Абхазии, и бог знает
а
что,
потому что сидят
выберет.
Политики, понимаете, а политики знаете, чем занимаются? Они подумают, так, 2014 год, Грузия, Абхазия, вот мы с русскими тут поторгуемся, 6 лет мы их будем, так сказать, на этом крючке, понимаете? Я
надо
бы с большим интересом бы,
один пункт,
понимаете, так сказать,
очень простой
делал.
Пункт.
Но.
Что что для олимпийской страны, для олимпийского города совершенно необходимо соблюдение пакта о гражданских и политических правах. Вот по Малинину-Буренину хотя бы.
Ну тогда Олимпиада будет проводиться.
Нет, секундочку. Венеи
в Зальцбурге.
Нет, так дело не в этом. По сути, вы сказали, что является следствием несоблюдения того пункта номер 1, о котором вы говорите. Это является то, что есть вот эти, которые потом, когда начинается Олимпиада, начинают взрывать и говорить, что нас убивают. Значит, извольте выполнить этот пункт, и не будет у вас проблем.
Да, если будет прямой запрет избирать страну, которая нарушает фундаментальные права человека, а Китай – это тоталитарная страна, и там не один Тибет. Там много. Я могу вам перечислять, да.
Кстати,
еще в четырех программах.
Ведь четверть территории Китая подарена Советским Союзом. Мы все время говорим, что товарищем Сталином, между прочим. Давайте, не будем забывать. А как же Туркестан?
То есть Китай просто не мог бы оказаться.
Я одобряю все действия российского руководства. Я только хочу сказать вот что. Если бы у нас была Чечня, то даже если бы Путин выучил 28 языков, нам бы не дали возможности проводить Олимпиаду, потому что всем бы было все ясно. Но с Чечней определенным образом решили вопрос? Согласите, определенным. Я знаю, что вам не нравится, но как-то решили. И поэтому
зато олимпийские... с Ингушетией сейчас решают.
Ну, это уже другая история. Еще есть до 2014 года. Внимание, уважаемые радиослушатели. Перед вами было три точки зрения. Моя — это вот такой журналюга. Знаете, я вот так как змея, понимаете, то кусал святую Новодворскую, то Божьего Митрофанова. А вам придется выбрать из двух точек зрения, которые вы сейчас слышали. Итак, я задаю вам вопрос. Неуверенно задаю, потому что опять сейчас все заткнется, я имею в виду не гости, я имею в виду вот эта наша система голосования, которая затыкается от того, что звонит очень много людей одновременно. Итак, чья точка зрения вам ближе? Валерии Новодворской, в этом случае наберите, пожалуйста, номер телефона, ну, вот, надеюсь, что как-то это будет работать, наберите, пожалуйста, номер телефона 600...
О том, что надо бойкотировать.
Сейчас, да. То есть... Новодворская говорит о том, что надо бойкотировать. Наберите 660-01-13. Митрофанов, который говорит, что не надо бойкотировать, 660-01-14. Но мы голосуем не за позиции, а за аргументацию. Если вам аргументация Новодворской показалась не аргументацией, а просто лозунгами, например, вертолет, это классика, это я запомню на всю жизнь. Может, дадут там с тобой покататься.
Да, на грузинском вертолете.
Да, на грузинском вертолете с украинским горючим, ворованным нашим. Если Митрофанов, тогда 660-01-14, голосование началось.
Голосование пошло.
Значит, еще раз, чья точка зрения вам ближе? Новодворская. Бойкотировать 660-01-13. Митрофанов категорически не бойкотировать 660-01-14. Сейчас прошу гостей сказать буквально по одному предложению, чтобы, может быть, финально повлиять на голосование. Пожалуйста, Валерий Ильич.
О, были помыслы чисты, а остальное все приложится. Это сказала Куджава.
Понятно. Красиво понимаешь, я вот как-то...
Да, так, Митрофан.
Стихами не буду говорить, но хочу сказать, что есть в политике трезвый расчет, и он превалирует над всем. Как только кончается трезвый расчет, начинаются очень тяжелые времена. Не дай бог нам попасть в это дело. Будем вести себя по законам трезвого расчета.
Так, еще буквально 20 секунд голосования. Чья точка зрения вам ближе? Валерий Ильич, Новодворской. Бойкотировать 660-01-13. Алексея Митрофанова категорически не бойкотировать 660-01-14. Но говорю я, по всей видимости, это зря, по той причине, что аппарат уже остановился. Так, голосование от количества звонков, голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
Результаты. Точка зрения Валерии Линчны, аргументация Валерии Линчны более доказательна 73,5, правильно? Давай мучительно склонять, да. Верно. И 0,5% радиослушателей. Аргументация Митрофанова пришлась по душе 26,5%. Наших радиослушателей.
Валерий, да что же праведные люди живут в России?
Праведные,
и да? Не любят политиков. Когда им говорят правду, это я столько раз сталкивался с этим. Не нравится людям. Нравится людям что-то, чтобы сказали.
Не стоит село без праведника. Правильно Солженицын сказал.
Не надо говорить правду. Надо вот разводить и все. Вот говорить, как часто это в советское время. Брали вот так речи такие, читали, и людям нравилось. Надо повышать, улучшать, чтобы все делалось для человека. А когда им правду расскажешь, что, извините, ребята, так сказать, вот так вот жизнь устроена, они как-то противно становятся почему-то.
Да.
Что зависим мы от китайцев, да? как и китайцы от нас, да, и от американцев, но не хочет это слушать. 26% это те, кто, в общем, хочет трезвомыслием, а кто-то хочет уколоться и забыться, как Валерий Ленин. Правда? Тоже Высоцкий сказал, кстати.
Класс. Когда будет нашествие марсиан, вы организуете им доставку донорской крови из землян?
А когда будет нашествие?
А не знаю, когда будет. С точки зрения прагматика, я
думаю, с точки зрения прагматика, вы узнаете, когда будет, поговорим, встретим их достойно, если приличные люди они.
Да.
Ну, «Войну миров» почитайте, Уэллса.
Ну, понятно.
Значит, пришло сообщение от Татьяны из Санкт-Петербурга, которое звучит так. Я вас обожаю, Валерий Ильич, но вы умница. Я считаю, что мы обязаны прочитать это сообщение, да, несмотря на то, что,
да,
так сказать, мы обижены, да?
Нет, мы любим Валерия Ильича.
Да, любим, любим, любим. Значит, Валерия Ильична, нам нужно уже заканчивать передачу. Я
просто... Она реально независимый человек.
Да, да, да. Да.
Реально независимый человек. И она высказывает это,
да,
правильно абсолютно.
Да, да.
И это доступно каждому.
И поэтому мы... И поэтому ее покатают на вертолете. Я хочу сказать, что...
Бесплатно.
Да, бесплатно. Я хочу сказать...
Песоточки мой еще там было, да? Тоже классика.
Мы ждем, что, возможно, Валерий Ильич возьмет нас с Митрофановым в эту поездку. Это была...
Митрофанова точно не возьмет.
Почему? Я песоточки мой принесу.
Это... Я песоточки была программа... Это была программа «Клинч». Я благодарю Валерию Новодворскую, Алексея Митрофанова за участие в этой передаче. Вел ее Матвей Гонопольский. Я считаю, что главное — иметь свою позицию. До свидания.
Спасибо.